Юрий Яковлев.
Днями выпадал снег, было мокро и слякотно. Стронула первым снегом с места здешнюю перелетную птицу и угнала в места, которые погожестее и теплее. Мы опоздали к перелету местной утки, а северная еще не пошла, не наступил срок. Но после снега, который на Среднем Урале чаще всего случается в середине сентября, так все вокруг разгулялось, такое мягкое тепло реяло над горами, лесом и рекой, что мы совсем не досадовали на недобычливую охоту, реденько стреляли по отставшим уткам-одиночкам. Если не удавалось подшибить на суп утку, сворачивали в мелколесье, либо в черемушники возле проток и устьев мелких речек, начинали манить рябчиков. Они плохо шли на манок, и мы принимались выгонять из крепей и тропить их. Подстреливали парочку-другую, теребили на берегу и варили суп уже затемно. Ночевали мы на берегу возле стажков сена у жарко нагоревшего огня. Хорошо нам было. Спокойно. Никуда мы не спешили, не жадничали, не ожесточались, как это случается при большой стрельбе. Редко удается провести осенью отпуск так вот на приволье, в краткое погодье, и оттого, верно, до сих пор слышится и помнится та осень и поход по берегам реки Коивы. Может быть, Койва и не из красивейших, но уж зато из нравнейших рек на Урале. Начавшись в скалистых Бассегах, одном из самых красивейших мест на Среднем Урале, вместе с реками Вильвой и Усьвой, Койва сразу же норовисто забирает в сторону, течет, рассекая могучий хребет наискосок, чтобы вдали от рек сестер, сливающих воды возле города Чусового, слиться с той же, что и они, рекой Чусовой, но верстах в 60 выше города. Скальные берега, осыпи, сопки, пороги и шевера – все есть и на других уральских реках. Но не везде они таких причудливых очертаний. А главное, берега Коивы сплошь почти отвесны, слоисты, и такие ли узоры, такие ли письмена каменные увидишь на обвально спускающихся стенах, сопках и грядах. То засверкают зеркально прослойки слюды, то багряным остывшим потоком выплеснется лава яшмы, то обкатанная, будто из подводного дворца вымытая, непорочной чистотой блеснет со дна реки плита белого камня, то лесной тишиной, хвойной ласковостью и верой в окаменевшую легенду одарит кусочек змеевика или черная могильно-темная глыба обсидиана, так просто валяющаяся на берегу, напомнит о древности земли, о том, что и до тебя здесь кто-то жил, ходил по этим же берегам, охотился на зверя, на птицу, брал ягоды, грибы, мастерил лодку и думал о своей судьбе. В среднем течении берега Коивы перевалисты, велючие, и если справа отвесные скалы, и за ними одна на другую наседают седловины, то левый берег пологий, со стажком сена на бечевке или с росписком широкого заливного покоса, на котором старчески горбится зарод. Заливные луга начинаются болотом, переходящим в цепочку озерен, заросших хвощами. Озерины ближе к реке делаются заливом, ничем, правда, не отличимым от озера. Лишь синее в заливе вода осенями, да хлама водорослей меньше. И озерины, и заливы, и старицы непременно начинаются ключом, который не вдруг сыщешь средь обвалившегося мохом заплеснутого камешника, заросшего непролазной шарагой и смородинником, завешенным смоляными ягодами. Осень была виновата тиха. Бескормная осень всегда такая. Не уродились в тот год рябина, брусника, калина и черемуха, главный корм птицы и не только боровой. Смородин уже быстро обили по берегам самые жоркие птицы, дрозды да сороки. Стайками перепархивали птицы по прибрежным покосам, клевали семечки трав, выискивали насекомых. Молодые дрозды едва летали, были они желтоклювы, бледнолапы, с детски сырым и слабым пером на крыльях и под грудкой. Завидев нас, дроздята испуганно верещали, в страхе забиваясь под камешки, в коренья и кочки. Штук до 10 собирали мы птиц, совали под телогрейки, и, поцарапавшись в грудь коготками, дроздята угревались от тела, успокаивались и дремали. Грустно было выпускать их на волю, зная, что никуда они не улетят и погибнут от бескормицы и надвигающихся холодов. Пиратничали хищники. По берегу и по бечевкам покосам там и сям валялись растерзанные тушки птичек, у иных были выклеванные внутренности, а иные лежали чуть потеребленные, со сведенными под животом лапками и скорбно прищуренными глазами. Мы палили по сытым коршунам, которые сидели на вершинах дерев, и для тренировки или от хищного нрава срывались, и, устрашающе хакая крыльями, гнали над водой гибло стрекочущую птичку. На исходе третьего дня мы подошли к закончившему свои дела покинутому поселку лесозаготовителей и спугнули с задичавшего овсяного поля выводок тетеревов, по-осеннему тяжелых, выгулившихся чернокрылых. Молодые тетерева свалились за покинутые дома и огороды, попадали там в бурьян, рухнули с березы соря желтый лист. Один старый черный косач отчего-то бросил табун и полетел за реку на покосы, а может быть и в тайгу, которая горела по перевалам, окольцовывая ярким осенним пожаром недоступные пиле затаенно темнеющие кедрачи. Косач летел невысоко и неторопливо. Гребнется 2-3 раза остро изогнутыми крыльями и планирует. Гребнется и планирует, все ярче, все чернее, отражаясь в свете зари. Но вот тяжелая, уверенно плывущая над рекой птица заработала крыльями быстро-быстро и вроде бы даже всполошенно. Подумалось, косач увидел на покосе или под горой охотника. Однако тут же все объяснилось. От серой известковой скалы, на которой стояла с сухой угольно-темнеющей вершинкой наклоненная к реке лиственница, мчался вдогон косачу сокол. Он вроде бы совсем не работал крыльями, не гнал себя, не торопился. Но расстояние между ним и отчаянно рвущимся к берегу косачом стремительно сокращалось. Казалось, косач остановился в полете, сдвинуться никуда не может. Он вдруг сделался какой-то короткокрылый и до того неуклюжий, толстый, что и деться ему стало некуда. Сокол настиг косача над серединой реки, незаметно снизился и, вроде бы не коснувшись его, а лишь попугав толстозадую эту курицу, пронесся мимо. Но на малиново-горящей заре мелким листом закружила полоску перьев. Птица вздрогнула, сбилась со скорости, затрепыхалась крыльями, лирой хвоста, краснобровой головой, пытаясь выровнять себя, унести в полете до берега. Меж тем тяжелое тело, как бы сломившись в спине, прогнулось, красивая голова закинулась к красивому хвосту, и весь косач скомкался, закрутился в воздухе. Часто, громко, разнобойно захлопали его крылья. Не дотянул косач до берега. Падал в реку. Вот-вот должен был плюхнуться в воду, вымокнуть. И мы уже решили, что ждет нас нечаянная добыча, как рядом с растрепанной, выбивающей из себя перо птицей, возникла стрелка сокола, мгновенно припаялась к ней и часто напряженно заработала отточенными остриями крыльев. Соколок успел развернуться после удара и подхватить добычу в воздухе. Мы ждали, что он упадет вместе с добычей. Где же такой малютке унести толстую неуклюжую курицу? Но сокол не надсаживался, не тащил косача. Он лишь поддерживал забитую птицу, все еще теряющую перо, но уже уронившую голову, обвесившую крылья, и вялый, такой еще недавно залихватски загнутый, форсистый хвост. У берега над выступами камней сокол выронил косача, скорее даже бросил, чтобы не разбиться самому, и, коротко тормознув себя, неслышной бабочкой прилип к вершине ели. Секунду он осматривался, и совсем не похоже на хищника, почти жалобно, даже со стоном, закричал, пронзая вечернюю тишь острым голосом. Со смутно белеющей скалы сразу отозвались тонкие с провизгом голоса. С черной лиственницы снялись и полетели к косачу, ярко белеющему под пушком в камнях, две совсем тонких, совсем остреньких стрелки, нетерпеливо кричащих и как бы распаляющихся на лету от добычи и запаха крови. Сзади них, молчаливая и властная, плыла тень матери соколихи. На елке, брезгливо почистив когти и клюв, прибрав на себе один к одному все перышки, сидел надменно строгий сокол. Он не кричал больше, не шевелился. Благородный охотник добыл справедливый корм детям. Он не баловался в промысле, не бил сидящих и слабых, не брал лишнего. Отвернувшись от зари, сокол смотрел в сгустившуюся вечернюю высь, не обращая внимания на людей, на их ружья, и какая-то дикая, далекая, цепенящая душу мудрость исходила от закаменелой фигурки птицы.
Прозвучал рассказ Виктора Астафьева «Удар сокола». Читал Юрий Яковлев.